только больному давали пить и то понемножку. А эфиопка сама не пила и Даниле пить не давала. Но при всем том, все-таки к вечеру осталось воды в запасном кубане, на самом донышке. Данилу не хотели послать по воду, чтобы он не ушел. Да он и не знал, где надо искать колодец. А потому поднялась сама эфиопка. Взяла она горластый муравленный кубан на плечо, а грудного мальчишку подцепила по кромкой за спину и пошла к колодцу. А колодец от шатра был на полдня пути. За собою она повела также осленка с пустыми мехами, а за мехами к хвосту посадила на кострице старшую девочку. Данила остался один при шатре, чтобы стеречь коня и верблюда и помочь повернуться больному варвару. Больной же метался в жару и гневался беспорядка, спрашивая с Данилы то одно, то другое. И прежде чем пленник успевал исполнить один его приказ, он ему заказывал другое наново. Данила и за верблюдом, и за конем смотрел, и отмахивал камышовым листом острых желтых мух, которые садились на покрытое болезненным потом лицо эфиопа, и пёк для него в раскаленных камнях у поднятой полы шатра катышки из просеянной муки. А жар палестинский такой, что и здоровому его нет силы вытерпеть, не только больному. И эфиоп все просит пить. И когда всю последнюю воду выпил, то стал говорить, будто ее выпил Данила. В большом раздражении варвар потянулся, достал из накаленных камней один и бросил его горячей Даниле в лицо. А Данила же, не стерпев боли, схватил другой камень и так треснул им эфиопа по голове, что тот и не вскрикнул, а протянулся ничком и руки и ноги врозь растопырил. Данила его приподнял и увидал, что у него уже язык в зубах закусился, и один глаз выскочил, и у виска на жиле мотается, и на Данилу смотрит. Данила понял, что эфиоп убит, и сейчас же подумал, ну, теперь мне пропасть, если я не скроюсь прежде, чем вернется эфиопка. Хоть она женщина, но, однако, для Данилы она была страшна, потому что у него на ногах прикована колодка, и ему не свободно защищаться. Он положил колодную цепь на один камень, а другим стал колотить по звеньям, и цепь разбил. А мотавшееся на ней тяжелое полено с ноги сбросил и сначала зарезал ножом верблюда, достал у него в брюхе воды. Вода была не мутная, но склизкая, как слюна. Но Данила, однако, напился ею, а потом сел на варварового коня и помчался по пустыне. Несся он на коне в том направлении, в каком, по его приметам, надо было держать крещеной земле. Не придумал он себе избавления, и не скоро после этого открыл опять свои глаза Данила. Открывши, долго не мог опознаться, в каком он месте находится. Чувствует он в воздухе палящий зной, а на небе горит огнем жгучее солнце. Но он заслонен от припека. Кто-то прибрал его в тень. Он лежит на сухом тростнике под окопцем. В окопце прохладно, за оградой из сложенных камней. По камням ползут желтые плети тыквы, а как раз против его глаз белый меловой срез, и в нем узкий вход в меловую пещерку. Возле входа сидит на коленях старичок и плетет руками корзинку. Старичок, как заметил его пробуждение, сейчас и заговорил ласковым голосом. «Будь благословенен Господь, возвращающий тебя к жизни. Сейчас я подам тебе воды». Данила спросил, «Как твое имя, Ава?» «Имя мое». «Грешник», — отвечал старичок, — «но не тревожь себя разговором. Укрепись, и тогда побеседуем. А пока знай, что ты находишься среди христиан на божественной горе Синае. А это моя пещерка, где я прожил уже 40 лет. а привез тебя сюда христианский караван, который поднял тебя, сожженного солнцем и лишенного чувств, в дикой пустыне. Когда же Данила обмагнулся, он рассказал пустыннику все, что с ним было, ничего не утаив, и выразил скорбь свою и жалобу, как мучит его совесть. «Я простой, бедный грешник и не умудрен, чтобы подавать советы, где нужно большое познание. Нас, не ученых, стали теперь вразумлять патриархи. Иди в Александрию к Тимофею. Он в сане великом и знает, как судить всякое дело». Данила встал и пошел в далекий путь в Александрию, где в ту пору сидел на патриаршем престоле Тимофей Элур. Данила пошел к патриарху. Добрался Данила до своего города и, не разыскивая сродников, стал похаживать около княжьего терема с надеждой увидать кого-нибудь из княжеских отроков и просить их привести его перед лицом князя. Отроки спали, а заметил Данилу княжий приспешник и закричал на него: «Что ты здесь, нитяк ленивый, болтаешься? Верно, устал и оголодал от праздности и пришел сюда обнюхивать кухонные очаги у князя? Здесь нет для тебя лакомых снедей». А Данила ответил: «Я не ищу обонять очаги, чтобы насытиться лакомых снедей, и совсем не забочусь о моем внутреннем мешке. Если бы я хотел откармливать себя, как птицу, жиреющую в потемках неведения, я не обошел бы столько, сколько обошли мои ноги». Приспешник подумал: «Быть может, это отец Мартиан, который в 2 года обежал 164 города, скрываясь от женщин, и все-таки везде их находил». И он закинул за плечи свой фартук и положил ложку, которую снимал, пену, и сказал: «Я, пожалуй, налью тебе сочного варева и отрежу печеного мяса, а ты съешь поскорей и расскажи мне, как ты от женщин бежал и как они за тобой гнались, и каким родом тебя соблазняли». Данила ответил, что он ни взвара, ни мяса не хочет, и женщины ему никогда жить не мешали. «Так чего же тебе нужно, и зачем ты пришел?» «Я убил человека и мучаюсь от этого в совести. Я уже обошел всех патриархов и папу, и всем каялся». «Вот ты счастливец! Сколько ты видел святыни! Это не то, что я, несчастный, верчусь у моего очага. Хочешь, я тебя угощу крылом красной птицы, а ты мне скажи поскорей, что сказали тебе патриархи и папа?» «Они мне сказали, что на мне нет греха за убийство, но я этого не чувствую и пришел теперь к князю». «А это ты и напрасно сделал», — сказал приспешник. «Я от природы охотник все знать и скажу тебе прямо, что если тебе не удовольнил своим прощением патриарх, носящий образ великого Марка, то может ли князь что-нибудь тебе сделать? Он тебе не простит убийство». «Вот я того-то и желаю», — отвечал Данила. «Ты хочешь получить смертное наказание?» «Я хочу получить то, чего я достоин, чтобы дух мой отстрадал свою вину и очистился».
«А это тоже любопытное дело. У князя есть судбищное место, где он садится и разбирает народ. Ты положи здесь вот эту лепешку, а я разбужу княжьих отроков и приду послушать, когда князь разберет твое дело. Велит ли он тебя распять на дереве или прикажет тебя отвезти на потраву в зверинец?» Приспешник побежал сказать о Даниле княжьим отрокам. Они взяли его, отвели к темничному стражу и велели держать под крепким караулом, пока князь захочет судить людей и тогда его потребует. Набили Даниле на шею тяжелую колодку и бросили его в яму надолго. Дожидался Данила в яме княжьего суда не день, не 2 и не месяц, а много лет.
Во все это время князь был то на ловах, то в боях, на пирах и в ристаньях. Но, наконец, раз он воротился в свой стольный город и всеми иными делами наскучив, захотел рассудить ожидавших его связней. Вышел для этого князь из терема и сел на свое место. А отроки начали подводить к нему одного за другим виноватых и сказывать на них вины, какими кто приступился. Князь всех рассудил и приказал, кто кому должен заплатить и кого за какую провинность чем наказать надо. А когда дело дошло до Данила, то отроки о нем сказали: